Так получилось, что мы в нашей работе от лекции к лекции, от занятия к занятию идем практически вот по мастерам. От первого, второй, третий. Сегодня, соответственно, у нас четвертый. Это получилось само, это не было изначально запланировано. Вот, то есть на самом деле идет такая вот послойная проработка темы, построение судьбы, выбора судьбы, выбора кармического сценария, выбора жизненного пути. И вот что касается четвертого мастера, это одна из самых... Ну, понятно, что все темы, все зоны влияния качества, все мастера важны каждый по-своему, но четвертый мастер – это четвертая зона вынашивания – и 20-я зона «Открытое познание», они важны как бы вот в таком конкретном смысле. Если когда в прошлый раз мы говорили о подсознании, о структурах подсознания, механизмах подсознания, пространствах подсознания, там все же речь шла о каких-то вот скрытых механизмах выбора жизненного пути, построение судьбы, нахождение сценария, то есть это вот какие-то такие более стихийные и что ли автоматически работы, срабатывающие механизмы, инструменты, формы или просто какие-то энергетические образования. Ну, по 21-й зоне, понятное дело, сознание на сознательным выбором у нас все так достаточно проблематично. Вот. А когда мы пройдя, так сказать, вот с трудом протырившись через различные пространства подсознания от, собственно, вот пространств кармических, выходим уже на некий такой вот конкретно жизненный, бытийный, бытовой, жизненный план, тут как раз в дело вступает четвертый мастер. Вынашивание в таком вот в широком эзотерическом смысле, это создание, точнее, даже не создание, а, собственно, принцип создания, принцип автономного развития индивидуальностей, целостности внутри объемлющего целого. И понятно, что наша мать Земля Алис имеет, соответственно, свою карму, свои кармические сценарии и свои, так сказать, проблемы выбора актуального, современного, единственно верного кармического сценария. И человечество в целом, и мы, отдельные представители человечества, своим построением своих судеб, своими выборами кармических сценариев, или, так сказать, вот идем в ногу с ее эволюционным процессом, эволюционным развитием, эволюционным направлением, или где-то вот там телепаемся в каких-то пространствах, или мешаемся, или ходим по кругу, ну, или вот удается найти все же некий такой вот сквозной, входящий и участвующий в процессах целого сценария. Ну, и вот совершенно очевидно, что конкретная жизнь, конкретное рождение в какую-то вот совершенно определенную среду, определенное место, определенный этнос, определенное религиозно организованное, даже если речь идет, так сказать, не вот, о религиозных каких-то средах, семьях, людях, собственно, все равно любая культура замешана изначально на той или иной религии, том или ином типе вот духовного, так сказать, вхождения, прохождения, общения с Богом или с тем, кто его замещает, так сказать, представляет. При этом вот наша сквозная такая тема в данной большой объемлющей судьбоносной теме, мы все время обращаемся к теме заблуждений. Заблуждений эзотерических, заблуждений экзотерических, самых разных, поскольку именно какие-то заблуждения, какие-то прописные истины, которые составляют наше устройство, тонкое или не очень тонкое, они как раз и руководят выбором того или иного жизненного пути, способом построения той или иной судьбы, нахождением того или иного кармического сценария. И четвертый мастер, ну вот что касается четвертой зоны, вынашивания, ну тут в принципе понятно, что любое существо или любое дело, любой процесс проходит вот это качество вынашивания, все и все как-то вызревают, созревают, проходят вот этот вот процесс развития, изменения, становления от этапа к этапу. Это вот понятно, касается и вынашивания физического животного тела, и человека в целом, так сказать, как представляющего и животный план, и целую иерархию тонких планов, тонких тел, и все это тоже вот проходит процесс вынашивания. Понятно, что и поиски, и нахождение кармического сценария – это тоже своего рода процесс вынашивания, и выстраивание судьбы – это ее строительство, ее вынашивание, и вынашивание самого себя в первую очередь, так сказать, для правильных выборов, для правильного строительства, для правильного построения судьбы, для правильного жизненного пути. Это как бы вот все вещи достаточно очевидные. Ну и тут все это, естественно, происходит в теснейшем взаимодействии вот, в четвертом мастере с 20-й зоной. Ну, вроде бы вот открытое познание, тоже какая-то достаточно такая абстрактная вещь, которая вмещает в себя там много-много конкретных, ну, в общем, вот. Но при этом мы знаем, что 20-я зона – это, ну, во-первых, границы, то есть разграничение каких-то принципиально отличающихся друг от друга целостностей, сущностей, процессов, явлений, материалов. И тем самым 20-я зона представляет собой качество эгрегориальности, принцип эгрегориальности. И вот тут тоже, так сказать, нам обязательно надо обозначить распространеннейшее заблуждение эзотериков, в кавычках и без кавычек, заблуждение, постулирующее, что эгрегор – это по определению плохо. Что эгрегор – это нечто, от чего надо отказываться, что надо не принимать, там, с чем надо бороться. Причем речь идет как об эгрегоре, как вот некоем государственном, социальном, собственно, государственном образовании, так и о других типах эгрегоров. Причем человек и большинство людей, в принципе, даже если так вот умозрительно понимает, то по существу не понимает, что эгрегор, как таковой, любой, государственный, негосударственный, это единица эволюции, это инструмент реализации кармы. Вот, собственно, судьба является системой механизмов реализации кармы, инструментом реализации кармы в широком смысле. Так вот, эгрегор, любой эгрегор является как бы конкретным инструментом реализации кармы, как вот некое объединяющее энергетическое начало. И совершенно очевидно, что, собственно, вынашивание, развитие, эволюция у человеческого, в данном случае, существа, о чем мы говорим, и человечества, оно происходит только через эгрегоры и с помощью эгрегоров. Значит, первым делом, собственно, само зачатие и вынашивание животной составляющей и там, вот, проекте будущих тонких составляющих, оно происходит в семье, Семья – это обязательно эгрегор. Даже если семья не полная и состоит только из мамы, да, которая вот взяла на себя эту миссию и вот готова выносить и родить, и вырастить сама. Все равно это семья, все равно это некое эгрегориальное образование. В любом случае, не полное или не полное, но это вот некий семейный эгрегор. Семейный эгрегор представляет собой совершенно определенное средовое образование. То есть он относится, ну, то есть вот люди, которые входят в семейный эгрегор, или один человек, мама, которая вот вынашивает ребеночка, относится, принадлежит к определенной социальной среде. То есть какие-то жизненные установления, правила вот той среды, из которой вышла мама или вышли родители, или не вышли, а там так и находятся. Вот правила этой среды, они и само качество этой среды, материальность этой среды, она уже формирует вынашиваемое дитя. Вынашиваемое дитя, его материальность, качество этой материальности, качество его подсознания, то, как и каким образом будут присоединяться тонкие тела в дальнейшем постепенно, какой состав, какого состава будут эти тела, на что они, так сказать, вот, будут ориентированы, какова будет их материальность и так далее. То есть это уже эгрегор, в котором вынашивается существо. Дальше, значит, вот по мере развитие, вынашивание, ну, вот, значит, рождается человеческое существо тоже, так сказать, как правило, в эгрегориальных структурах, то есть в роддоме, там, в больнице, в каких-то вот специализированных для этого, предназначенных, наработанных учреждениях, которые тоже, естественно, представляют собой эгрегор, медицинский эгрегор, там какой-то вот специфический занимающийся проблемами деторождения эгрегор. В тех случаях, если, значит, вот модные, да, случались особенно какое-то время, сейчас еще, так сказать, тоже есть это веяние, но уже не такое многочисленное, роды там, дома, роды в воду, там, это тоже, так сказать, еще как бы не выход в социум, но это все равно выход вот семейный эгрегор и встреча с некими еще там, так сказать, лицами. То есть это тоже некое эгрегориальное действие и, так сказать, вот, вхождение, там, скажем, выход в семейный эгрегор из более узкого пространства. Вот. Но, тем не менее, тоже считать, что вот если ты родил дома, то ты оградил ребенка от тлетворного влияния эгрегора как социума, как государственных каких-то учреждений, представлений, это, конечно, смешно. То есть все равно это все происходит, во-первых, в семейном эгрегоре, во-вторых, все равно семейный эгрегор живет в эгрегоре социальном, государственном, религиозном и так далее. Ну, далее, понятное дело, там, сначала там, домашнее взращивание, то есть вынашивание продолжается уже в социуме, уже в врожденном состоянии, наступает там, период яслей, ну, у кого-то наступает, у кого-то не наступает, но у кого-то оставляет дома, но тоже совершенно очевидно, что так сказать, социализация все равно совершенно необходима для дальнейшего такого вот правильного, более-менее благополучного продвижения, эволюционирования ребенка дальше. Ну, другое дело, что одни дети там хорошо социализируются, то есть у них вот какие-то кармические или наработки, семейным ли эгрегором приданные какие-то вот материальности, возможности, связи, которые помогают ребенку социализироваться, или наоборот, там его всячески вот старается экранировать, оградить от всего внешнего, от этой эгрегориальности, но это дает лишь то, что дальнейшая его социализация, дальнейший его выход по мере взросления и выход в эгрегор, вот все в следующие и следующие как бы уровни, все более объемлющие широкие пласты эгрегориальности, что это будет достаточно затруднительно, потому что, так сказать, учить ребенка, социализировать его, в общем, конечно, надо постепенно, с молодых ногтей, ну, с учетом его особенностей, но, тем не менее, социализация, все равно ее не избежать, это обязательно, и это не зло, а это ну, как бы, просто окружающая реальность. Причем реальность, с помощью которой происходит дальнейшее вынашивание, дальнейшее развитие, дальнейшее эволюционирование, дальнейшее становление. И дальше школа, мы тоже об этом, целые, так сказать, циклы лекционные у нас были посвящены самым разным этапам прохождения ребенка, человеческого существа по этапам развития, по этапам социализации. Там разные, естественно, проблемы на этом пути. Школа, там, высшее учебное заведение, или там, другое учебное заведение, среднее, или еще какое-то, или сразу какая-то там вот работа, или армия. В общем, все это разные как бы, фракции государственного эгрегора. Разные фракции государственного эгрегора. И понятно, что правила этих микроэгрегоров, подэгрегоров, правила их материальности, установления, они тоже, так сказать, ну, оказывают и какое-то, наверняка, там, в чем-то тормозящее, в чем-то там не очень для кого-то приятное, кажущееся правильным воздействие. Но в целом это все равно инструменты вынашивания, инструменты развития, инструменты эволюционирования и инструменты и формы выбора и построения судьбы. Потому что, собственно говоря, вот на вот этом этапе жизни человеческой человек строит судьбу, опираясь на те или иные эгрегориальные структуры, на те или иные вот подэгрегоры. То есть он развивается, учится, реализуется, там, работает, учится, мучится, но тем не менее вот, становится личностью, становится тем, чем он становится в конце концов, именно благодаря включению в целую систему эгрегориальных структур, эгрегориальных форм, микроэгрегоров, макроэгрегоров, в общем, вот. И в данном случае совершенно очевидно, что эгрегор, каким бы там он ни казался там, костным, там, плохим, неправильным, или что-то, это все равно это инструмент эволюции, инструмент развития, инструмент вынашивания, инструмент построения судьбы. Инструмент построения судьбы. И здесь очень многое зависит. Ну, естественно, от кармических предпосылок, то есть что там, вот, что там наработано в кармических пространствах, или даже не наработано, а просто что предстоит, с чем иметь дело, опираясь вот на те или иные эгрегориальные структуры, или как-то вот сначала формироваться с помощью этих структур, а потом, так сказать, доходить до какого-то главного дела своей жизни. Но в любом случае, даже если, так сказать, вот это дело, ну, мы пока даже не говорим о высшем предназначении, каком-то вот самом таком вот общем, главном, до которого, так сказать, вот надо дотянуться, дожить, дорасти, выноситься, выносить себя вот такого, который может дотянуться до этого вот высшего предназначения. А по мере своего развития, по мере прохождения по конкретной жизни или по инкарнациям, то есть вот по цепи жизни, человек имеет дело с некими как бы вот подразделами своего предназначения и, соответственно, вот, достигая их, выполняя их, он опирается на те или иные эгрегориальные структуры. И вот в зависимости, мы начали с этого вот сейчас, что в зависимости от кармы, в зависимости от качества структур подсознания и как бы вот расположения этих структур в пространствах подсознания, материальности этих структур, способов организации этих пространств подсознания, человек как бы вот рождается в соответствующих вот этим особенностям общего подсознания, вот, из которого формируется его собственное подсознание, он выходит уже в определенную среду, в определенный этнос, в определенный эгрегор, в определенную семью с определенными там параметрами теми или иными, и вот, значит, уже начинает по жизни, начинается реализация вот этих вот кармических его оснований, и устройство его подсознания, начинается реализация некой вот конкретной жизни, конкретного жизненного пути. И совершенно очевидно, что даже вот если брать некое эгрегориальное расположение, да, и состояние разных людей, то мы прекрасно знаем, что там одни люди там рождаются в крестьянской среде, там, в рабочей среде, там, в творческой, в интеллигентской, военной, то есть в самых разных средах, и все эти среды по-разному как бы модулированы, по-разному окрашены в своем отношении, ну, во-первых, к жизни вообще, и к самому государственному эгрегору в частности. То есть человек уже рождается или вот в некой там, патриотической среде, абсолютно, так сказать, приемлющей, или так вот ни рыба, ни мясо, или наоборот очень активно ненавидящий, так сказать, вот во всем обвиняющий государственность вообще как таковую и вот данной, там, скажем, конкретной страны в особенности. И естественно, что это вот, как бы, расположение разных типов людей в эгрегоре по отношению к нему самому, по отношению, так сказать, к центру государственного эгрегора, оно, естественно, определяет дальнейший ход судьбы, во многом определяет род занятий, во многом определяет, так сказать, вот, продвижение по той или иной профессиональной сфере успешно или наоборот, какое-то вот совершенно. И это очень во многом зависит от того, как заряжено его подсознание и вот такое вот бытовое сознание, то, что называется, ну, массовое сознание, да, как оно заряжено относительно эгрегора, в котором человек родился. Вот. То есть вот эти вещи на самом деле, которые кажутся многим эзотерикам, и в кавычках, и без кавычек, и без кавычек, и нам в том числе кажутся какими-то вот, ну, недостойными, так сказать, какого-то эзотерического подхода чаще всего, какими-то вот низменными, недуховными, и такими, от которых надо как-то отвернуться и заняться какими-то совершенно вот другими прекрасными, там, возвышенными или просто какими-то вот такими интеллектуальными делами, или просто абстрагируясь этого всего, или так вот там, пиная, или как-то еще. Вот. Но что это к эзотерике не имеет никакого отношения, к духовности не имеет никакого отношения. Это глубочайшее заблуждение, которое уводит очень многих от их, собственно, вот актуального кармического сценария, о чем мы говорили. Поскольку, повторюсь, именно, то есть не только, но вот эгрегор является инструментом реализации кармы, инструментом, полем, способом развития, вынашивания себя самого, какого-то становления, становления личностью, становления специалистом, становления той сущностью, которая вот, собственно, устремлена к своему высшему предназначению. И, как мы с вами знаем, собственно, именно российский эгрегор, ось, так сказать, российского эгрегора является коаксиальной демиургическому току новой метакультуры, демиургическому току христианства. Вот, то есть ось российского эгрегора входит в ось строящейся новой метакультуры. Именно на базе российской эгрегориальности строится новая метакультура. То есть совершенно очевидно, что вот эта эгрегориальность, там, в чем-то хороша она или не хороша, в таком вот в расхожем человеческом оценивании, но она по определению вот выбрана и выращена и выношена в таком качестве, которое вот соответствует, имеет право и участвует в строительстве новой метакультуры именно вот в таком вот совершенно центральном осевом смысле. То есть совершенно очевидно, что и понятие эзотерики, и понятие духовности в этом смысле, и, соответственно, критерии выбора жизненного пути, жизненного сценария, они вот, совершенно иные, нежели вот, принято очень многими там, вот, высококультурными, интеллигентными, духовными, в кавычках и без кавычек, людьми считать, принято считать. Ну и тут, конечно, встает вопрос и об оси христианства. Тут тоже возникает огромное количество заблуждений. Во-первых, и основное, так сказать, вот, генерализованное заблуждение заключается в том, что ось, демиургический ток христианства, точнее сказать, вот, ось христианства, точнее, демиургический ток христианства, это совершенно не то же самое, что, ну, во-первых, вообще все понятие христианства и его там различные проявления, но и совершенно не то же самое, что христианский эгрегор. То есть мы с вами наблюдаем вот на сегодняшний момент укрепление, воссоздание, укрепление, расширение христианского эгрегора вот на некоем уже новом современном материале, современных реалиях. Причем, в общем, даже так вот невооруженным глазом ощутима некоторая такая вот натяжка, что ли, в этом. И совершенно понятно, что, скажем, великая русская культура прошлых времен, да, культура, литература, философия, которая, безусловно, была замешана на христианство, ну, в частности, вот на православии. И что вообще православие как явление, это, безусловно, опять же, такой великий инструмент и катализатор рождения и вынашивания и рождения и формирования русской культуры. И если мы оглянемся назад, в общем-то, совсем не так уж далеко, там, 19 век, когда, собственно, вот наступил расцвет русской культуры, русской литературы, русской философии, русской духовной мысли, религиозной, православной мысли. И реально это было вот совершенно великое явление во всех своих проявлениях, во всех своих ипостасях. И оно подготовило и умы русского, ну, русского-российского, да, населения, даже, кстати говоря, и мусульманского, и буддийского, поскольку мы с вами говорили, что Россия страна многоконфессиональная, многонациональная, и, так сказать, ее отличительная черта в том, что разные конфессии, разные национальности, ну, хотя иногда и воюют друг с другом, но тем не менее существуют в некоем единстве. Да, я прошу прощения, я не упомянула иудейскую, да, иудаистскую составляющую, безусловно, это тоже важнейший компонент русской культуры и русской мысли, и русской духовности. И затем, как мы с вами помним, вот весь этот великолепный расцвет и, собственно говоря, в том числе и какой-то социальной жизни, политической жизни, вскоре, в общем, к началу 20 века все это стало как-то вот сворачиваться, бродить, и наступили совершенно другие времена, накатил вал кармы, так сказать, и вот случилось то, что случилось, случилось то, что называется Великая Октябрьская социалистическая революция, и был уничтожен, растоптан, унижен, истреблен, изгнан, в общем-то, цвет нации и во всех, так сказать, ее проявлениях, и в том числе и то, что называлось духовной, религиозной, православной составляющей, духовенство было зверски истреблено, уничтожено. Религиозность тоже, так сказать, вот, была признана вне закона, вот, и наступила эра безбожия, вроде бы, эра какого-то вот торжествующего убожества, вот, и снова, значит, вот, начали на руинах создавать снова, значит, русскую культуру. Совершенно очевидно, ну, понятно, что трактовки происходящего существуют диаметрально противоположные. Как, так сказать, вот, восторженные, возносящие то, что произошло, так и наоборот, так сказать, вот, до сих пор огромное количество народу считает, что вот это ужасно, это злодейство, это дьявольщина, это вот торжество сатаны, так сказать, вот, и до сих пор продолжает, так сказать, вот с опорой на все эти события, отношения, продолжает точно так же вот относиться к эгрегориальности государственной вообще, ну и вот к российской эгрегориальности в частности, хотя мы знаем, что за это время российская эгрегориальность претерпела целый ряд совершенно огромных, принципиальных не только изменений, но и как бы вот каждый раз все разрушалось до основания, а затем, как поется, значит, в гимне тех самых времен, а затем, значит, все воссоздавалось уже совершенно вот неким иным образом, хотя и вот все время делались попытки, иногда не очень успешные, иногда более успешные, провести некую преемственность вот этих вот серии как бы инкарнаций российского эгрегора. Вот, собственно, то, что произошло, на самом деле, как мы, в общем, с вами знаем и говорили тоже много об этом, глубоко эзотерично, и, собственно, произошла реализация законов, кармических законов. Закон кармы в России срабатывает неизменно, так сказать, вот ничем не блокируемый, вот, он реализуется от эпохи к эпохе. И, собственно, на самом деле тот опыт, ту квинтэссенцию опыта, которую, так сказать, вот, необходимо было из всего этого извлечь и на этом строить новое, это то, что вот эта прекрасная культура, которая к тому времени, в XIX веке, я имею в виду вот, русская культура, как я сейчас уже сказала, и много об этом говорилось и писалось, достигла своего расцвета, и это было прекрасно, это было одухотворено, это было высоко, это было многозначно, это развивало, формировало головной мозг, центральную нервную систему, совершенно особое качество, которое способно эманировать, да, способно коагулировать материал пятого слоя. Но Это прекрасное, ну, во-первых, оно относилось только вот к определенной прослойке населения, к определенному слою населения, который достиг вот этого всего. И в большинстве своем носители и создатели, и творцы этого всего, даже глубоко познавшие и понимавшие русскую душу, Россию, ее особенности, ее трагедии, ее высоты, даже вот глубоко и высоко это все постигшие и понявшие, и выразившие в своих произведениях, там, писателей великих, там, огромная плеяда, да, и художников, и, в общем, много-много всех. Вот. Но при этом не было понимания и единства со всей массой народа, что ли, массой населения. Не было понимания, не было понимания общего предназначения, не было вовлеченности всех в этот процесс. И, возможно, это было и невозможно, простите за тавтологию, но невозможно, но необходимо. То есть вот этот вот буквально переворот, да, вот эта вот постановка практически с ног на голову в результате вот этого всего, это было на самом деле вот результатом многовекового вынашивания всего российского устройства, человеческого устройства. И вот оно родилось как бы ногами вперед, что ли, вот так вот болезненно, драматически, трагически. Под энергией эволюции кармически подставили, так сказать, те огромные массы человеческого народа, простите за такое выражение, которые вот долгие века были лишены этой возможности. Были лишены этой возможности. А вот это все интеллектуальное и духовное творческое великолепие, которое было наработано, и его носители, они оказались как бы сброшены с этого корабля, потому что они находились как бы вот на некой поверхности этого всего целостного существа российского народа. При все, вот все их великолепие, весь этот культурный прорыв, он и культурный расцвет, он как бы находился на поверхности, он реализовывался теми, кто как бы вот находится на поверхности и не знает того, что в глубине. Хотя это все вот вынашивалось как единое целое. И для того, чтобы все, вот, вся вот эта целостность, этот целостный организм российского народа и того, что называется русская душа, да, мы много об этом говорили, вот произошло такое вот кармическое перевертывание. И вот то, что там находилось внизу, низы, которые не хотят, да, как это признаки революционной ситуации, такие хрестоматийные. Вот эти низы оказались наверху и начали как-то вот эволюционировать, развиваться, вынашиваться. И на самом деле завоевания русской культуры и русской духовности, они никуда не девались. То есть, несмотря на то, что как бы цвет нации был уничтожен, выброшен, убит, там, под запретом долгое время, очень многие, так сказать, культурные достижения и духовные достижения находились Тем не менее, так сказать, вот сами эти наработки, сами эти принципы, они не пропали, и они, так сказать, вот пропитали всю целостность российской народности, российской духовности, душевности, телесности, вот, с огромными издержками. Мы знаем, что, так сказать, потом следующая кармическая волна пошла. В сталинские времена настали, то есть расплата за вот эти чудовищные злодеяния, которые при этом имели место во время революции и после нее в гражданскую войну. И сам факт, так сказать, вот этого изгнания, эволюционных достижений их носителей, их реализаторов, это тоже, так сказать, вот карма, но, тем не менее, это вот все равно все время это был целостный, единый организм, который на себе выносил все вот эти тяжести реализации кармы и каждый раз выстраивал судьбу, ну, в данном случае, вот судьбу России в той или иной форме, судьбу ее населения, ее жителей самых разных. Вот. И вот все эти, в общем-то, ужасы, которые выпали на долю России и российских народов, это было вынашивание. Это было вынашивание совершенно новой эгрегориальности, новой духовности, готовности воспринимать новые энергии, новые реалии, новые формы. И на самом деле вот этот христианский православный дух, которым на самом деле, ну, во-первых, у кого-то остались какие-то, вот, мы с вами знаем, какие-то издержки средовые, семейные, там, вот, там зайти в церковь, там, помолиться, поставить свечку, почитать молитву, вот, это есть. Но это как бы вот некие остаточные такие вот проявления, а самое главное, что православие как культурное явление. Вот тут надо понимать, что некоторые вещи до поры до времени являются трансляторами и носителями духовности, а потом они превращаются в культурный феномен. И тогда это уже нечто другое. Хотя при этом культура совершенно необходима там, и для построения новой метакультуры, и для достижения духовных высот. Культура необходима. Но все равно это уже вот, как бы, некий материал, некая опора, некое средство, а не сама духовность. Вот. И вот это вот православное начало, которым пронизано, пропитано и как на дрожжах выросла, собственно, вот великая русская культура там, конца 18, не только конца 18, особенно 19 века. Вот эта духовность православная, она как раз вот именно послужила катализатором, некими вот дрожжами, так сказать, на которых эта культура выросла и сформировала совершенно особые умы, особые души, особые духовные принципы и способы устремления, особую такую жертвенную, самоотверженную телесность. Причем это все на уровне подсознания. То есть этот переворот, этот сброс вниз, собственно, цвета русской культуры, он как раз дал вот это вот переструктурирование подсознания российского народа, русской народной души, русской государственности, российской государственности, российской эгрегориальности. То есть вот этот переворот, он как бы на поверхность вынес то, что еще нуждается в эволюционных усилиях и приложениях, а в подсознание, то есть уже на уровень некого автоматизма, да, неких механизмов, которые вот на подсознательном уровне руководят всей жизнью и эволюцией, и выбором там, сценариев. Вот. То есть вот, эти все достижения переместились в подсознание и тем самым придали вот, русской душе, ее носителям, ее представителям совершенно особое такое вот внутреннее качество. Мы об этом с вами много говорили, просто как бы вот с другой стороны, с другого боку. Ну и вот в частности, в предыдущем цикле, посвященном фантомности, вот лекция, посвященная 9 мая, да, и бессмертному полку, собственно говоря, вот это было тоже об этом. Это было тоже об этом, но просто вот немножечко по другому поводу, с другой стороны. Но вот тем не менее, вот это вот особое качество русской духовности и душевности, и телесности в том числе, оно, собственно, вот дало возможность, и, собственно говоря, так было в какие-то моменты и запланировано, дало возможность встать вот в основу, как точка опоры, как осевое такое образование, в новую строящуюся метакультуру, собственно, так сказать, основать ее в этом смысле, даже можно сказать. Вот. И на данном этапе демиургический ток христианства, вот то, о чем мы говорили в первой части лекции, это уже нечто совсем другое, нежели вот та православная духовность, сформировавшая русскую культуру и русскую душу. Собственно, это вот это уже сделано, понимаете? То есть тот инструмент, как бы вот, то качество, с помощью которого вот это было выношено, развито, рождено вот в таком виде, собственно, этот инструмент, он, то есть вот, то, что сейчас там, является христианским эгрегором, христианской эгрегориальностью, и вот, вот это все церковная и там, прочая жизнь, это уже несколько о другом. То есть вот дело не случайно, дело сделано, не случайно. Вот те ужасные события, которые произошли в результате революции Великой Октябрьской, произошли с духовенством, с церковью, это совершенно не случайно. То есть, на самом деле, этот инструмент, вот христианская эгрегориальность и ее приемы, ее механизмы, они устарели, они сделали свое дело. И, собственно, следующие современные регистры демиургического тока христианства, это уже совершенно должны быть другие реалии. И иногда даже совсем не реалии, а чисто вот работа с космическими токами. То есть это как бы на форме реализация, это уже совершенно другие вещи. А вот как бы продолжение и снова возврат, воссоздание прежних форм, ну, возможно, в каких-то ипостасях, в каких-то проявлениях каких-то деятелей, в каких-то делах, это, безусловно, там, какие-то необходимые вещи, да, то есть там, доработка каких-то вещей вот, предыдущего этапа демиургического тока христианства, да, то, что было недоделано, скажем. Но как вот некое новое современное духовное образование современный христианский эгрегор уже выступать не может. Это, вот, опять же, в большей степени некая культурная и эгрегориальное, государственное, социальное явление образования. Оно, конечно, помогает там организовывать какие-то вот массы народа определенным образом там вот по происхождению, по инкарнационным каким-то предпочтениям или просто по 12-й пассивной, притянувшейся в эту сферу жизни. И, безусловно, там делаются какие-то вот благие дела. Безусловно, в монастырской жизни, там, в монастырском подвиге, вот, безусловно, делаются, возможно, какие-то вот энергетические, реально духовные дела. Возможно. возможно. Но в целом, как, вот, как эгрегор, как явление, как образование, это не духовный орган. Это орган культурный, повторюсь, культурный, социальный, эгрегориальный. Но духовность там, так сказать, вот чисто представлена там какими-то отдельными представителями. А так это или дорабатывается то, что не доделано, или просто это вот некая фантомная такая вот история, фантомная, ритуальная, со всеми этими, которая, в общем, уже совершенно о другом. И, как мы говорили, это еще и магическое образование. Да? Но это как вот мы уже об этом говорили. Вот, и понятно, что как культурное, как эгрегориальное, как магическое образование, это, в общем, грандиозное такое вот учреждение, христианский, православный, в частности, эгрегор, то, что нас в данном случае интересует, конечно, он оказывает непосредственное на кого-то опосредованное влияние, в том числе и в выборе кармического сценария, в построении судьбы, какие-то нормы и правила. Да? Но, с одной стороны, понятно, что 10 заповедей никто не отменял, и они, собственно, присутствуют и во всех религиях, и, в общем, во всех каких-то таких вот институтах, установлениях социально-эгрегориальных, не претендующих на духовность. Вот. Но масса каких-то вот частных правил, они, в общем-то, часто уводят от выбора актуального кармического сценария просто с самим качеством своей материальности, самим фактом принадлежности вот к этому эгрегору, который на самом деле, как мы сказали, вот к духовности сегодняшней, современной, уже отношения не имеет. То есть вот этот момент очень важен. При этом, естественно, мы, как и вот насчет там научного эгрегора, там, скажем, каких-то эгрегоров искусства, хотя они имеют не такую вот четкую эгрегориальную структуру, а более такие вот творческие всякие вот эти эгрегоры, они, значит, более такой имеют расплывчатый. Но это тоже не духовность в таком вот проявлении. Но при этом и про религию, и про науку, и про искусство, и про литературу мы говорим, что это замечательные, так сказать, сферы культуры, сферы человеческого опыта, человеческой деятельности, приложения, реализации человеческой, инструменты развития, вынашивания человеческих личностей. То есть мы ни в коей мере религиозную сферу, мы ни в коем случае не клеймим и не говорим, что вот это все, значит, фу, безобразие, нехорошо и хорошо, только то, чем мы занимаемся. Нет. Но мы говорим о том, что на сегодняшний день является носителем, проводником и реализатором духовности, что является духовностью на самом деле, а что является или, так сказать, подспорьем и материалом для достижения и реализации этой духовности, или в чем-то, какими-то своими проявлениями достижения этой духовности и вот своего, той части своего предназначения, которая с этой духовностью связана, тормозит и уводит в сторону. Мы вот о чем говорим. Что, какие моменты, так сказать, являются вот в этом смысле эволюционно-прогрессивными, а какие таят в себе опасность увода от своего кармического сценария, от своей истинной судьбы, от своего предназначения. Вот мы о чем говорим. То есть мы говорим о том, что надо очень глубоко и тонко стараться разбираться в том, вот, где ты находишься, чем ты занимаешься, к чему ты обращаешься, что это, так сказать, вот в чем это помогает расти эволюционно-духовно, продвигаться, опираться на это, а в чем, наоборот, уводит в сторону от судьбы своей, от кармического своего сценария, от своего предназначения, ну и, в общем, от самого себя, от правильного вынашивания своего самого себя, вот там недопущение там преждевременных родов самого себя или наоборот долгого-долгого перенашивания, вот, когда уже собственно все уже там убежало, все возможности встать на свой кармический сценарий, построить свою вот именно такую судьбу, а ты все, значит, вот себя там как-то духовно подготавливаешь. Вот. И на этом пути такого вот духовного, где-то псевдодуховного своего развития, становления, где-то реального, еще подстерегают опасности. Но мы говорили с вами о великих, так сказать, эзотериках нашего времени, эзотериках нашего времени, о том, что, ну вот, с одной стороны, так сказать, на каком-то этапе, безусловно, надо с этим ознакомиться, там, это иметь в виду, но понимать, что это все равно прошлое, что это уже сделано, и что, собственно, процесс эволюционный и духовный, он уже продвинулся дальше, уже другие энергии, другие способы, другие формы, другие деятели. А это то, ну, на что можно там, в чем-то опираться, но ни в коем случае не возводить это вот в некий культ и в некий абсолютный авторитет. С этим понятно, это мы уже несколько раз говорили, и в общем с ними понятно. Но существует еще масса всякой там литературы, как бы духовной, да, которые вот питаются, увлекаются, опираются на нее очень многие ну, эзотерики, в кавычках, и эзотерики без кавычек. Там какой-нибудь там, Ричард Бах, я не знаю. Вот. Кстати говоря, и вот многие представители, многие астрологи и представители, так сказать, вот, астрологической мысли, астрологического действия, которые... Ну, мы много говорили там, о фантомной астрологии, такой, сякой, вот эти вот расхожие все трактовки. Но есть определенная категория, там, скажем, астрологов, которые вроде бы вот хорошие астрологи, достаточно глубокие, тонкие, так вот реагирующие, но при этом претендующие, вот, привносящие некую такую вот какую-то духовную составляющую и в свои толкования, и все. Ну вот, например, любимая многими, вот и здесь у нас тоже Сущинская относится. На самом деле, вот эти все псевдоэзотерические такие сопли, простите, они на самом деле представляют собой огромный соблазн и вот, как бы информационный, и энергетический, который на самом деле тоже засоряет очень... органы духовного делания, духовного видения, и засоряет и астральное тело, и менталь, то, что называется ментальным телом, тоническое тело. То есть на самом деле это вот такие очень среднего качества астральные, такие вот тоже киселеобразные или студнеобразные образование, субстанции, точнее сказать, которые вот обволакивают, так сказать, органы духовного видения и духовного делания и не дают им, собственно, услышать, уловить, почувствовать, понять вот реальные какие-то тонкие вещи, ну и вот, собственно, свою судьбу, поскольку, собственно, астрология, она... у нас выступает в большинстве случаев как некий путеводитель по судьбе. Да, путеводитель по судьбе, инструмент для поиска вот своего кармического сценария, а часто даже и для коррекции этого кармического сценария, коррекции кармы, то есть как вот такой конкретный магический инструмент избегания закона кармы. Вот. И, собственно, вот такие вот псевдодуховные трактовки и подачи этого материала и этих энергий, они на самом деле совсем не безобидны. Совсем не безобидны. И как раз вот очень уводят, причем человек уверен часто, что вот он опирается на реальные эзотерические знания, так сказать, вот космического порядка, и вот, значит, вот все там прописано таким образом, что вот он там по его карте там натальной, у него такие-то, такие-то аспекты, такие-то там соединения, говорит о том, что он там, великий посвященный или что-то там такое. Или что вот он по определению участвует в каких-то духовных процессах. Ну и в результате, конечно, перекрывает себе вообще путь вынашивания самого себя как раз вот в такой реально духовическое и духоборческое, духоделательское состояние. Потому что еще не будучи никем, только вот с опорой на таким образом проинтерпретированную карту, он уходит, естественно, в глубокую 13-ю зону, начинает на этом самоутверждаться, там, чувствует себя великим. Ну, например, там самые разные варианты есть. Но, в общем, вот эти вещи уводят очень далеко и очень глубоко от реального, актуального кармического сценария и от реального эволюционно направленного построения своей судьбы. Построение своей судьбы, то есть вот влияет на вынашивание самого себя совершенно таким вот категорическим образом. И при этом человек считает, что вот он высокодуховен и занимается какими-то вот духовными вещами. Для этого тоже существует масса разных эгрегоров, которые провозглашают себя духовными делателями, творцами. На самом деле, как мы понимаем, ну это как бы вот вещи очевидные. А очень много вещей, которые не очевидны и присутствуют просто в нашей жизни некими такими вкраплениями. Я в данном случае говорю о вкраплениях каких-то вот религиозных, у кого православных. Ну, православных даже, я думаю, у всех, даже у мусульман, собственно, у буддистов, все равно жизнь в российской действительности, она все равно привносит какие-то элементы совершенно вот на подсознательном уровне вот, православного жития. Хотя, безусловно, и мусульманство, и буддизм, и иудаизм, они тоже все, так сказать, вот привносят какие-то определенные окраски в тех или иных пространствах российской души, российской народности, российской эгрегориальности. Вот. Но благодаря этому она как раз и является такой вот более универсальной, более проходимой для современных новых космических токов, которые необходимо Алис воспринять, обработать, прожить, реализовать, в том числе через нас, через людей или с нашей помощью. Вот. И вот для всего этого мы вынашиваем себя, как мы вынашиваем свою судьбу и вот время от времени рождаемся даже в пределах одной жизни, в какой-то вот новой ипостаси, в каком-то новом направлении судьбоносном, или, так сказать, идем по какому-то некоему единому заданному пути, но тоже вот все время меняясь, все время развиваясь, вынашиваясь. И все это на эгрегориальных материалах, эгрегориальных почвах. Своевременно на что-то опираемся, своевременно от чего-то отказываемся, как вот уже от инструмента, который сделал свое дело. Ну и вот на этой не очень высокой на этот раз ноте, поскольку материала у нас еще много, но я думаю, мы это в следующие разы уже, потому что сейчас уже много и уже процесс закругляется. Сейчас уже вынашивание произошло, пора уже роды начинать. Так, ну и, значит, Идем мы уже ставшим традиционным в этом цикле способом. То есть заворачиваем зоны мастера одну в другую, так фигурально выражаясь. Начинаем четвертую снизу. Как мы знаем, четвертая зона, когда мы идем снизу, то Геа дает новый чистый материал. Вот, и сейчас он как раз нам как нельзя кстати, так сказать, вот, в процессе новорождения. Да? Вот, дальше значит, поднимаемся таким образом по четвертой зоне. Сверху вниз спускаемся по четвертой и двадцатой вместе. И затем уже значит, поднимаемся по двадцатой вместе с праническим потоком. Вот. Причем сейчас мы начнем значит, снизу четвертую зону вместе с праническим потоком, таким вот, ну, то, что называется, традиционным, подробным образом, да, чтобы нам новый материал как вот выложить по чакрам, по телам, вот, подробненько и правильно по воле, если можно так выразиться, пранического потока. Вот, а уже потом, когда будем подниматься окончательно по 20-й зоне, тогда уже мы возьмем широкий пранический поток, как силовое поле, то есть вот уже апеллируя к новым структурам своим, новым рецепторам, новым регистрам предназначения, новым этапам кармического сценария, на котором мы стоим или встаем на который. Так. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Берем снизу. Так, ну и модулированный четвертой зоны подробный пранический поток. Что сейчас начинаем со ступней. Ступни. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Присцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Вот, у некоторых опасения вызывает такое вот начало медитации снизу. Вот, и как-то блокирует входы совершенно напрасно, что это как раз возможность обновления и вытеснения каких-то вот этих элементов старых отработавших систем эгрегоров, которые как-то или незаметны, или их жаль, и кажется, что вот они все-таки сгодятся. Вот, а когда пойдет новый материал, то просто даже по ощущению и по взгляду на эти вещи уже совершенно иначе все будет происходить. Будет совершенно очевидно, что это то, что устарело, с чем надо расстаться, что мешает. То есть это будет чувствоваться, пониматься само, когда пойдет чистый новый материал и будет просто вытеснять эти старые вкрапления. Еще разочек. Ступни. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Присцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Колени. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Присцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Вот, и вот так ощущается, сейчас особенно во время медитации, что некоторое недоумение вот, вызывает все вышесказанное и в прошлые разы, в том плане, что, ну ведь никто не вот как бы основные массы самые разные такие или сякие, никто не согласится там отказаться перейти на какие-то, ну никто не пойдет за нами, нам не надо, чтобы за нами кто-то шел или на что-то соглашался. Наше дело провести то вот, те энергии, те токи, которые мы должны провести по своему предназначению. А дальше уже это пройдет, когда оно будет проведено, оно пройдет в подсознание, и постепенно уже от поколения к поколению начнутся какие-то эволюционные подвижки в этом плане, какие-то вот кармические преобразования. То есть нам нету необходимости по горизонтали это транслировать и кого-то переделывать, переубеждать. Это невозможно, и такой нет необходимости. Наше дело провести то, что мы можем, и то, что мы должны провести. Новое, новыми способами, новые энергии, новые реалии, там, где возможно. Но ни в коем случае никого за собой не вести, никого не пытаться менять, там, перевоспитывать. Это совершенно невозможно и не нужно. Духовность растет не по горизонтали, это совершенно иные, опять же, кармические механизмы. Когда это будет проведено и пройдет пространство бессознательного, подсознания, оно дальше уже будет работать как кармический механизм и воздействовать уже через кармические сценарии, на которые потом какие-то следующие поколения будут опираться и строить свои судьбы уже с опорой на эти новые реалии, новые энергии. Вот. То есть это вот совершенно другого масштаба работы, и масштаба в том числе и по времени. В том числе и по времени. То есть у нас нету ни возможности, ни необходимости немедленно по горизонтали всех под одну гребенку. Это совершенно другие кармические механизмы. Выстраивание своей судьбы и судеб будущих поколений, тем самым вот судьбы Алис в целом. Бедра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Уницерс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Семерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Вот, и вот тот новый чистый материал, который идет по току Геа, и вот когда, если, кем он будет воспринят и впитан в свое устройство, его вибрации, его качество, оно будет вас притягивать правильному современному кармическому сценарию. Оно само будет вас вести в правильном направлении и, так сказать, вот показывать, как, из чего, на каких основаниях строить свою дальнейшую судьбу. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Шестерка как творческий орган, творчество себя, творчество своей судьбы, своей жизни, новых каких-то реалий, творческое проведение энергии тех или иных токов, тенденций, принципов. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс, Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. четверка, летан, авис, юнис, хох, йен, остер, крон, левис, вул, крон, енох, остер, венус, хевок, присцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс, эрео, ло, ао, хева, ге. Тройка. Летан, авис, юнис, хох, йен, остер, крон, левис, вул, крон, енох, остер, венус, хева, присцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс, эрео, ло, ао, хева, геа. Плечи. Летан, авис, юнис, хох, йен, остер, крон, левис, вул, крон, енох, остер, венус, хева, присцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Локти. Летан, авис, юнис, хох, йен, остер, крон, левис, вул, крон, енох, остер, венус, хева, присцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Ладони. Летан, авис, юнис, хох, йен, остер, крон, левис, вул, крон, енох, остер, венус, хева, присцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Двойка. Летан, авис, юнис, хох, йен, остер, крон, левис, вул, крон, енох, остер, венус, хева, присцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Эрео, ло, ао, хева, геа. Единица. Летан, авис, юнис, хох, йен, остер, крон, левис, вул, крон, енох, остер, венус, хева, присцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Эрео, ло, ао, хева, геа. Силовое поле предназначения. Вот, и вот, кстати, на единице, как ни странно, туда наверх заброшено вот очень много представлений о духовности. И вот сейчас это начинает осыпаться. То есть тут очень правильно надо это все канализировать, чтобы оно на голову не сваливалось. То есть оно даже вот выше матрицы эго там позаброшено туда вот наверх. Кажется, что вот это духовность, и это духовность, и вот какие-то самые разные. Причем фантомные, но белая фантомность, а это может ангельские лики, там всякие, всякое прочее. Так, идем вниз по четвертой и двадцатой зонам. Эрео, ло, ао, хева, геа, тлпл, эссо, дана, лот, оун. Вот, ну, 20-я зона, кроме всего прочего, он поможет разграничить четко, что есть духовность, где культура, а где вообще черти что на самом деле из боку бантик. Ну, вот эти вещи надо четко разграничивать. Вот, кроме разных эгрегориальных включений. Двадцатая зона нам дает еще такие возможности. Двойка. Эрео, ло, ao heva gea tutu esso dana lot on. Вот, ну и вот тут на двойке еще вот большой такой завал, который трудно разбирается, разграничивается. Потому что на самом деле очень много прочитано всего, вот всякой эзотерической литературы, в том числе высокого качества. Ну, кроме вот того, о чем я сегодня говорила, про средние руки. Вот. А что касается литературы вот реально высокого качества, например, там Дэн Редьяр, да? Действительно великий астролог, духовный деятель. Вот. И он не только как бы трактовал и видел, но и формировал вот, как какие-то структуры, какие-то механизмы. Вот. И он это делал очень правильно и с полным правом, но, так сказать, как это понималось и понимается многими, как это прочитано, как это трактуется, как из этого делаются выводы, вот это уже начинается вот как какая-то ерунда, какая-то спекуляция, уже не имеющая никакого отношения к реальным духовным процессам. И вот этого еще очень много. В тонике, в астральных телах. Каких-то там, где-то восторженных, где-то просто каких-то вот построений на этом основании, каких-то вот представлений. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа, тлпу, эссо, дана, лот, оун. Вот. Ну и на тройка чакра делания, чакра формообразования. Собственно, вот она непосредственно тоже участвует в делании самого себя, своей судьбы, построении. Вот. И тут вот, в частности, вот в нашей системе, но и во многих других там, духовных, в кавычках и без кавычек, системах и практиках. Значит, ну что касается вот нашей жажда узнать свою зону рождения и как-то вот, значит, на этом основании вот продвинуться вперед, да, духовного какого-то озарения достичь. Вот, это совершенно бессмысленно. Знать зону рождения, в принципе, в общем-то, и не важно. Если это вот не последняя инкарнация, когда ты уже вышел на вот свой, так сказать, самый высокий духовный спектр своего предназначения. Вот, тогда это имеет значение в том смысле, чтобы знать, на каких принципах, какой там регистр предназначения мастера, куда ты включен. Тогда это, а так это вообще не имеет никакого смысла. А кажется, это прямо как вот такая развесистая люстра, что вот, вот моя зона рождения, я делаю вот то-то и то-то. Совершенно, во-первых, не факт, что ты делаешь именно это. Потому что, вот, это, повторюсь, это имеет значение только в каких-то вот совершенно специфических уже делах и на совершенно специфических специальных этапах. Так это, в общем, то, тоже такая вот, такой жупел зона рождения, из которого многие делают некую такую погремушку фантомную. Это вот как бы чисто наши дела. Вот. Что касается инкарнации, это вот многие системы, так сказать, этим балуются. Вот. И тоже вот у нас тоже некоторые придают вот, прочтение инкарнации, вот там, кто я был, что я делал, вот тот, и вот как это в этой жизни, там девушка, я вас где-то видел, не было ли это в Атлантиде, ну так, условно, примитивно говоря. Вот, но нет, вот, это совершенно тоже вот такая вот, знаете, такой вот суррогат, такая подмена тонкого делания, духовной работы, постижения, понимания. По большому счету, это совершенно не важно, кто вы там и что вы там были, в какой инкарнации, что вы там делали. К реальному делу, вот сегодняшнему, на сегодняшний момент, это уже не имеет никакого значения для него, никакого отношения. Это уже сделано или не сделано. А сейчас уже совершенно другие реалии, другие задачи. И мы уже совершенно другие. То есть на самом деле вот это вот ковыряние в прошлых инкарнациях, это чистая спекуляция. Вот даже если реально считываются какие-то вещи, даже если это не выдумки, не 13-я зона, это уводит на самом деле от реальной работы, реального продвижения, реального вынашивания самого себя. Это уводит это вот ковыряние в прошлом. Такое вот... игры с пуповиной, скажем так, уже в зрелом возрасте, грубо говоря, а может быть даже и копание в какой-то мертвечине, в прошлом, то, что уже давно было, прошло или не было, не прошло, но его уже надо сбросить, это все прошлое, и к реальной сегодняшней деятельности, духовности и даже культуре это, в общем, отношение уже не имеет. Четверка. Эрео, Лоу, Ао, Хева, Геа, Тлпул, Эссо, Дана, Лот, Оун. Вот. Ну, что касается четверки и астральных тел, мы над ними вот весь прошлый год над астральным слоем очень работали, астральными телами. Вот. То здесь, в общем, все уже гораздо лучше, чем было, но... Вот вопрос о духовности, да, о поисках своего пути, своего кармического сценария, строительстве судьбы, оно как-то вот вызывает какие-то такие вот чувства, вот и кажется, есть такое мнение, опять же, расхожее, что вот по этому поводу чувства тоже должны быть какие-то вот прекрасные, возвышенные, чистые, высокие, что вообще эзотерика это вот что-то такое высокое, прекрасное, чистое, очень приятное, очень гармоничное, как это пение сирен. Вот. Но при этом мы с вами прекрасно знаем, что это не так, что эзотерика и духовная работа охватывает все слои и весь спектр, так сказать, эмоций, что в принципе астральное это тело, и астральный материал, и астральный слой, он как бы и вот не совсем бы законно он занимает место пятого, но он есть, это реальность, это реалии, и, собственно, весь спектр этих реалий, он там может быть представлен. Другое дело, что там с этим надо работать, если какие-то там, чувства инициированные там, нижними зонами, какая ненависть, там, злоба, зависть. Но при этом это все равно есть в человеческом устройстве, даже в устройстве, так сказать, человека, который занимается реально духовной практикой, духовным деланием, реально занимается эзотерикой. И смысл в том, чтобы, ну, во-первых, как бы излишки этого материала, конечно, сбросить, разотождествиться с ними. Вот. А то, что все равно присутствует в человеческом устройстве, оно присутствует там. Просто уметь этим управлять и применять это к месту. Потому что на самом деле, поскольку мы работаем и с высотами, и с глубинами, и с серединой, тут возможны самые различные вибрации, самые различные эмоциональные проявления, которые бывают даже необходимы в каких-то ситуациях. И так сказать, эзотерик не должен быть вот, не от мира сего, таким вот беззлобным, беззубым существом, которое не может за себя постоять, условно. Это там другое дело, что может быть достаточно некого энергетического стояния по всему диапазону, но тем не менее, вот работать-то приходится и в таких глубинах, которые еще не хожены. Соответственно, бывают самые разные, необходимы самые разные, в том числе и астральные вибрации материи, проявления самых разных зон. Пятерка. Эрео, Ло, Ао, Хева, Геа, Тлпл, Эссо, Дана, Лот, Оун. Так, ну, пятерочки, конечно, напряженные, поскольку все вроде бы все понятно и как бы даже само собой разумеется, но на поверку, в общем, очень многое из перечисленного присутствует в тонких телах, в каких-то представлениях, в материальности. И вот пятерки напряжены, потому что, в общем, не все любят расставаться со своим добром. Шестерка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа, Тлпу, Эссо, Дана, Лот, Оун. Семерка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа, Тлпу, Эссо, Дана, Лот, Оун. Широкий пранический поток, ступни, летан пранический поток, колени, летан пранический поток, идет настройка рецепторов на восприятие пранического потока как силового поля. То есть, вот, некоторые пытаются этот тип проведения пранического потока осуществлять так же, как тот подробный по нижним зонам. Здесь есть разница, и тут идет настройка, перенастройка рецепторов. Остаются те, которые настроены на тот способ проведения, отрастают какие-то новые, какие-то перенастраиваются рецепторы. Бедра, летан, пранический поток. Шестерка, летан, пранический поток. Семерка, летан, пранический поток, тлпу, эссо, дана, лот, оун. Шестерка, летан, пранический поток, тлпу, Эссо, Дана, Лот, Оун. Пятерка, Летан, Пранический поток, Тлпу, Эссо, Дана, Лот, Оун. Нравится, в пятерку норовят, но это не из присутствующих. Четверка, летан, пранический поток, толпу, эссо, дана, лот, оун. Тройка, летан, пранический поток, толпу, эссо, дана, лот, оун. Плечи, летан, пранический поток, локти, летан, пранический поток, ладони, летан, пранический поток. Двойка, летан, пранический поток, тлпу, эссо, дана, лот, оун. Единица. Летан, пранический поток, тлпу, эссо, дана, лот, оун. Силовое поле предназначения. Эрео, Лоу, Ауо, Хева, Геа, Тупу, Эссо, Дана, Лот, Оун. Силовое поле предназначения. Спасибо.